театре на Таганке никогда не игрался просто быт. Всегда это было возведено в символ, в поэтический ряд. У Высоцкого тоже нет просто бытовых песен. А в конце жизни все его серьезные песни Высоцкий поет от себя. Это был трудный путь к себе. Вначале возникало внутреннее сопротивление негативным явлениям жизни, против равнодушия и безразличия – эталон дружбы, против раболепия и лести – повышенное ощущение человеческого достоинства и чести, против пошлости эстрадных песен, а парень с милой девушкой на лавочке прощается, эпатирующая, а мне плевать, мне очень хочется.
Ну и дела же с этой Нинкою, она жила со всей ордынкою, и с нею спать, ну кто захочет сам, а мне плевать, мне очень хочется. Сказала, любит, все заметана, отвечу, рубь, за что, что врет она. Она ж того ко всем ведь просится, а мне чего, мне очень хочется.
Каждая его песня – это моноспектакль, где Высоцкий был и драматургом, и режиссером, и исполнителем. Как исполнитель он входил во внутреннее состояние персонажа, о котором он пел. И, может быть, поэтому у зрителей, у слушателей возникало убеждение, что Высоцкий пел каждый раз про себя. И ходила масса слухов о его судимости, о том, что кто-то с ним воевал и брал Высотку, ну и так далее.
Часто спрашивают в различных письмах, не воевал ли я, не плавал ли, не сидел ли, не летал ли, не шиферил ли и тому подобное. Это из-за того, что все мои песни написаны от первого лица. Я всегда говорю «я», но вовсе не от того, что через все это удалось пройти, потому что понадобилось бы много жизни для того, чтобы во всех шкурах побывать. Просто основная моя профессия актерская, и мне часто приходится влезать в шкуру другого человека и от его имени как бы играть. Поэтому я и в песнях этот прием использую, и не только от ячества и нескромности, а просто в этом всегда есть большая доля моего авторского домысла и фантазии. Я многое придумал, много моих мыслей, а главное, во всех моих песнях есть мое собственное мнение и отношение к тому, о чем я пою, к предмету, о котором я разговариваю в этой самой песне. Поэтому я всегда говорю «я», поэтому я имею право говорить «я». Вот от этого эти песни так и называются – песни-монологи.
Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. Но тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел.
Он был на редкость работоспособным человеком и чрезвычайно сконцентрированным. Сконцентрированным на деле, которым занят был сейчас, сию минуту. И тогда казалось, что это было главное, единственное дело в его жизни. Большое это было или маленькое дело. Роль, которую он обдумывал, или частная какая-нибудь мизансцена, решение какой-нибудь новой сцены, поиск мелодии или какой-нибудь строчки. Вот эта мощная концентрация психической энергии выделяла Высоцкого и как актера в спектаклях, и как исполнителя песен. Также, думаю, сконцентрированно на одном состоянии, он писал и свои стихи.
Что-то в воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони.
Я постарался через все времена, через все залы протащить вот то настроение, которое у меня было когда-то с моими друзьями, с которыми мы сидели вместе за дружеским столом. Это настроение доверия, раскованности, свободы, полной такой непринужденности. И главное – желание услышать с их стороны, желание спеть с моей. Если эту атмосферу мне удается сохранить или сделать так, чтобы она установилась в зале, в общем, это самая большая награда, и больше ничего не надо. Я так понимаю, что моя миссия выполнена.
Я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю.
Высоцкий не любил, когда его выступления называли концертами. Это были встречи со зрителями, построенные или на монологи, или на диалоги, когда он отвечал на многочисленные записки. И каждая встреча – импровизация. Все зависело от настроения зала, от того, получался ли сразу контакт или попадался очень трудный зал, который надо будет расшевелить, рассмешить и так далее. Не любил аплодисменты, как и во время спектаклей, кстати. Это останавливало его концентрацию. Аплодисменты прерывал рукой, никогда не пел на бис, как никогда бы и не повторял монолог Лопахина в «Вишневом саде» после оглушительных аплодисментов. После выступлений в любом городе его песни моментально расходились на магнитофоны. Вот один только пример. Первые концерты Высоцкого в Куйбышеве в мае 1967 года. В городе он первый раз. Его там мало еще знали. Ну, практически не знали. В зале были свободные места на этом концерте. Когда же он вернулся в этот город в ноябре этого же года? Прошло меньше полугода, несколько месяцев. Он уже пел во Дворце спорта перед 6000-ной аудиторией. Билеты тогда на концерт достать было невозможно. К тому времени все, у кого были магнитофоны, прокручивали записи майских концертов и переписывали у друзей другие песни Высоцкого, записанные ранее. Вот эти ноябрьские два концерта в Куйбышеве 1967 года, о которых очень подробно написал в своих воспоминаниях организатор этих куйбышевских гастролей Высоцкого Всеволод Ханчин, его друг. Эти концерты были для Володи как бы трамплином. Он впервые почувствовал власть над многотысячной аудиторией. После Куйбышева он был уже немного другим. Может быть, более уверенным. Во всяком случае, он стал по-другому играть и «Хлопушу», и «Галилея», и другие свои роли, и более увереннее, чем раньше, стал выступать в своих сольных концертах. Работал он тогда много, интересно, не жалея сил. Впрочем, он их никогда не жалел, до самой своей смерти. Просто этих сил иногда уже не хватало. А на самом последнем концерте, днем 18 июля 80-го года, вечером на Таганке был «Гамлет», он уже петь не мог. Но его ждали 5000 человек. И Володя вышел на сцену, спросил, «Можно я выйду без гитары?» Вышел, и его встретил шквал аплодисментов. Он говорил полтора часа об авторской песне, о театре, а после концерта приехал в театр и играл свой последний спектакль «Гамлет».
На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси. Если только можно, а воочи чашу эту мимо пронеси.
Циклы песен были разные и очень точно прослеживались по времени. Уличные, бытовые, песни-сказки, песни-монологи, песни-протоколы, песни-письма, песни-рассказы от лица какого-нибудь персонажа. Огромный цикл военных песен, где в нравственную основу возводился риск, верная дружба, качество настоящего мужчины, его особый интерес – ситуация внутреннего состояния, когда человек оказывается перед выбором, на грани излома, надрыва. И человеку нужно мужество, воля, одержимость, чтобы выстоять, победить.
Я хочу петь про людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска, когда они в следующую секунду могут заглянуть в глаза смерти, либо у них что-то сломалось, произошло, или они на самом пороге неизвестного. Короче говоря, людей на самом краю пропасти, на краю обрыва, шаг влево, шаг вправо, или вообще идущих по узкому канату. У меня даже последняя пластинка, которая вышла, называется «Натянутый канат». Я их чаще всего нахожу там, в тех временах, в тех сюжетах, либо там в горах, либо там под водой. Вот почему я так много пишу о войне. Пусть это вас не обманывает. Я считаю, что это нужно петь сегодня, да и продолжать в будущем.
Мы не меряем землю шагами, без причины цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, и от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара.
Я думаю, романтика – это всего лишь детская ностальгия по экстремальным ситуациям. Но вот про штрафные батальоны – это уже трагическая реальность. Для Высоцкого штрафные батальоны – это скорее символ трагического, безысходного героизма. Но всегда во всех песнях сострадание к человеческому несчастью и отвращение к убийству. Помните в его стихотворении «Мой Гамлет» горькие самобичующие строчки? «Но я себя убийством уравнял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю».
Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод.
Как-то я ему рассказала про своего дядю старообрядца, которому религия и его нравственная суть не позволяли убивать. А его призвали в армию, он попал на фронт в Отечественную войну. А потом, после войны, я его спрашивала: «И ты убивал?» «Нет». «Но ты стрелял?» «Да». «И как же?» «Я стрелял, стараясь не попадать». Мы долго обсуждали эту нравственную тему войны, охоты, убийства. Я сказала, кстати, тогда, что ненавижу охоту, потому что там тоже убийство. Высоцкий согласился. Я потом обратила внимание на его строчку: «Это душу отводят в охоте уцелевшие фронтовики». А потом как-то его спросила: «Ты мог бы убить?» И он коротко ответил: «Да».
Рука упала в пропасть с дурацким звуком «бли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу шиф: «Зараза, тащите в медсанбат, расстреливать два раза уставы не велят». А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял.
Но у Высоцкого очень мало строчек про убийство на войне. У него скорее про убийство своих. И всегда боль за убитого. Его знаменитая «Охота на волков», которая впервые исполнялась в нашем спектакле «Берегите ваши лица», и каждый раз вызывала оглушительную реакцию зрителей. Тогда, к сожалению, спектакль не разрешили играть, но песня, слава богу, осталась. Ощущения расстреливаемых, волков ли, людей ли, они одинаковы. В его песне «Охоте с вертолетов» от имени волков мы ползли по собачьи, хвосты подобрав, к небесам удивленные морды задрав, либо с неба возмездие на нас пролилось, либо света конец и в мозгах перекос, только били нас в рост из железных стрекоз.
Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь до снегу и пятна красные флажков.
У песен более счастливая судьба, чем у людей. Они могут жить долго. Если песня того стоит, она живет долго, в отличие от человека. Человек, если он хороший, он много нервничает, беспокоится и помирает раньше, чем плохой. А песни нет, песня может долго жить.
Глава «Каким был Высоцкий». При жизни Высоцкого было много слухов о нем, много лжи, выдумки. Миф и легенда шли как бы вровень, в параллель с его жизнью. вначале почти не касаясь его. И он как бы отмахивался от этого, посмеивался. Писал песни про слухи или «Я не люблю, когда мне лезут в душу». Постепенно этот миф стал существовать уже сам по себе, существовать по своим законам, и привел его к концу, к краю, за которым бездна. Так каким он был?
Из интервью с Высоцким. Какой вопрос вы бы хотели задать самому себе? Сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель и дней, и часов творчества? Вот какой я хотел бы задать себе вопрос. Вернее, знать на него ответ. Ваше любимое изречение – афоризм. «Вени, види, вице». Пришел, увидел, победил. Если бы вы не были Высоцким, кем бы вы хотели быть? Высоцким.
Вы назовите любую черту характера человека, а я вам скажу, да, таким был и Высоцкий. Но это еще ничего не значит. Он был многогранный человек. Все, кто знали Высоцкого, отмечают его готовность прийти на помощь. Но это не значит, что он никогда ни в чем не отказывал. Отказывал и очень часто, и очень даже обидно отказывал. Но когда дело касалось главных вопросов – здоровья, жилья, чести – на него можно было всегда положиться. Многие его друзья отмечали у него отсутствие страха, даже какую-то безрассудность, якобы он придерживался девиза «Жизнь имеет ценность только тогда, когда живешь и ничего не боишься». Не знаю, может быть, в главном это и правда, но очень часто, сидя с ним в машине, я кожей чувствовала его страх перед быстрой ездой, хотя ездил всегда быстро и любил быстро ездить. Может быть, этот страх я чувствовала у него только в последние годы, когда он страдал секундными выключениями сознания из-за своей болезни. В спектаклях после таких моментов он иногда забывал текст, а за рулем из-за таких секунд выключения у него часто случались аварии, и он боялся таких моментов и инстинктивно ждал их. Он всегда спешил, жил очень быстро, мало спал, много работал. Я поражалась его трудоспособности. Репетиции, съемки, концерты, спектакли, работа за письменным столом. Каждая песня писалась 2-3 месяца. Друзья, поездки. В последний год его жизни, когда он был в Москве, один за другим шли спектакли с его участием. Ну, например, 80-й год, 6 января, «Гамлет», 7 января, «Утром вишневый сад, вечером преступление и наказание» и так далее. В том же году, зимой, он поехал во Францию. За границей было много концертов. Решил, наконец, лечь в клинику, чтобы излечиться, как он говорил, от пагубной страсти. Откуда он сбежал к нам в Варшаву, где мы были на гастролях, чтобы сыграть «Гамлета». Потом опять оттуда же уехал в Париж. Там на этот раз хотел остаться подольше. Была надежда, что вылечится, выпрыгнет из этого кризиса. Но виза в паспорте кончилась, в посольстве эту визу не продлили, и Володя вернулся 11 июня 80-го года в Москву. Вернулся совершенно больным. Опять начались спектакли и бесконечные концерты. Остановиться он уже не мог.
Протопи, протопи, протопи ты мне баньку, хозяюшка. Раскалю я себя, распалю на пологи у самого краюшка. Я сомненья в себе истреблю, разомлею.
Понимал ли он, чем кончится его затяжная болезнь? К какой страшной катастрофе приведет? Конечно, понимал. И понимали все мы. Но можно руками удержать взлетающий самолет? Думаю, что нет. Задолго до трагического дня 25 июля В его творчестве и особенно в песнях возникает ощущение близкого конца.
Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по-белому. Я до белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трас. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка анфас. Эх, за веру мою беззаветную сколько лет отдыхал я в раю. Променял я на жизнь беспросветную несусветную глупость мою. Протопи ты мне баньку по-белому.